что, мы, значит, после Москвы, без отдыха, без ничего, но получили лопятый. И это, наш полк находился в районе Средней Верхней Ахтубы. Это приблизительно 25 километров от Сталинграда. В этот момент началась сосредотачивать наша авиация. Это мы прибыли туда где-то, черт возьми, где-то так в августе месяце. Ну и наша задача была прикрытие сталинградской группировки. Но противника было также 8-10 раз больше, чем нас, потому что наши только начали копить, сосредотачивать авиации. И в бой приходилось идти форменным образом. Мы видим много, масса. Немцы, конечно, в таком случае они не стали бы даже и подходить близко. Но все равно мы по мере возможности выбирали такие моменты, где, значит, оторвались летчики где-то в стороне. Вот мы сразу сходу в атаку входили, по возможности сбили, не сбили. В общем, шороха наделали, и скорее опять. Тут же рядом все было, 25 километров. И вот так в течение мы всего месяца. И сопровождали штурмовиков. На этом же аэродроме в нашей дивизии был прикомандирован штурмовой полк на Ил-2. И вот по мере их готовности мы их сопровождали. Ну, прям нужно сказать, что, значит, так как это близости Сталинграда, и они очень быстро штурмовики наносили удар прям по переднему краю, и противник не успевал реагировать на это дело. И мы по существу потери были очень и очень маленькие штурмовиков. Но ведь самое что такое, что вот Сталинградская битва, вы понимаете, где бы она какой в кино не показывали, но она не та, что на самом деле. Не потому, что здесь какие-то секреты были, не показывали, нет. Просто не было возможности заснять ее. Корреспонденты рвались любыми путями, они такие, значит, смелые, и, значит, ни на что не обращают. В общем, у нас была война с ними по этому поводу. Самое главное, мы уж больно знали, где наши войска, прям по брезу воды, где находится чуть ли не каждый полк, каждая дивизия. И очень успешно наносили удары штурмовики. И когда нас особо не беспокоили, то и мы вместе с штурмовиками тоже, значит, делали с ними столько же, пару или тройку заходов и били по наземным целям. У нас были неуправляемые ракеты, а бомбы мы не подвешивали, потому что нет смысла, точности у нас нет. Ракетами все-таки мы воздействовали через прицелы, и тем более точность гораздо выше, чем бомбами. У штурмовиков там все предусмотрено. Вот, и они на малой высоте, значит, прям вот глаза видят и тут же бросают и попадают. Это очень здорово. Но у нас этого мы к этому не подготовлены. Поэтому у нас вот эта пушка, 12,7-миллиметровая, 2, это, и плюс еще неуправляемые ракеты.
На лопятах.
Ну, там ведь почти что каждый вылет с боем. Но такой, чтобы какой-то... Везде мы вопрос вели, вести боевые бои с численным превосходством противника. Там же авиация сосредоточена была очень много. Ну вот было воздушное бой приблизительно... К нам еще другие соседние полки прибавились. Мы вели бой прямо на самом Сталинграде. В этот момент впечатление такое, как будто Сталинград весь в огне. И в этом воздушном бою мы единственные, где хоть немножко, мы сбили, по-моему, у нас была восьмерка, и потом еще около 12 самолетов с других аэродромов. Мы сбили 2 самолета противника, в том числе и я одного сбил. Почему мы сходу на встречах атаку сделали, они не думали, что мы будем ход заходить, а в лобовую. И они под ракурсом, но в лобовую. И в этот момент, значит, с близкого расстояния, смотрю, он разлетелся. Я не знаю, где парашют был или не был, но самолет разлетелся и в Волгу упал. Так что вот это был одним из таких боев. Но самое главное под Сталинградом, это когда во время окруженной группировки вот здесь наша, значит, сосредоточила около 2-3 воздушных армий. 4-я воздушная, 8-я воздушная, еще, сейчас не помню, какая воздушная армия. И наша задача была любыми путями уничтожить транспортную авиацию. Ее там было около 200 самолетов. И вот мы почти ее за 2 недели почти что полностью уничтожили. Мы сбивали уже не по одному, а по 2 самолета. И в этот момент уже противника специально выделяли группу, чтобы связать боем истребителей противника. Их в тот момент уже стало меньше. Но это главнейшая задача. Они днем и ночью непрерывными потоками, целыми десятками. Погода была в это время хорошая. Она стала плохая только где-то ближе к декабрю, ближе к окруженной группировке. Вот там уже были случаи, значит, уже и туманы, и дожди. У нас, в конце концов, так как близость, хотя облака низкие, но нас это не пугало. Все равно мы шли, если уже нельзя противникам бой вести, так наносили удары по наземным войскам. И вот здесь мы очень большую роль сыграли, потому что штурмовой авиации было мало. Здесь мы истребители, и нам уже, как говорится, был указ, чтобы зря не летать, если противника нет, то нанесите обязательно удары штурмовые. И были очень прям видно, как мы вот это по танкам, ну по танкам-то мы ничего не сделаем особенно, но около танка-то же там же все другие же виды вооруженных сил, и мы уничтожали.
Какой немецкий самолет сложнее всего сбить?
Вы знаете, сбивать истребителей, конечно, потому что он маневры делает, а что касается всех остальных бомбардировщиков, он маневры же не делает. Конечно, сбить не истребители гораздо легче, разведчик, рама знаменитые. Вот эти избивать очень легко, транспорта никакого труда нет. А вот юнкерсов, 87-е, эти очень легко сбивать. У них один сопливый стрелок, он не оказывает влияния. Вот эти все самолеты сбивать легче. В смысле, для того, чтобы ее с первой атаки можно. А истребители нужен уже маневр. Так что вон по прямой-то не ходит. А непрерывно маневры тоже делаете, поэтому, чтобы его поймать в перекрестие, это очень непросто. Это нужно иметь навыки и умения.
109 или Фокке-Вульф? Какой сложнее?
Ну, знаете, это мистер Шмидт, это поманевреннее. Это меньше маневренный, но зато скорость у него больше. И огню у него больше. Так что для нас, я лично для себя считаю, в равной степени не так просто. Иногда даже не знаешь, кого ты сбиваешь. Или мистер 109, или же Фокке-Вульф. Потому что они
Путали.
Похожи.
Угу.
Мистер Шмидт тот продолговатый и тощий немножко. Этот немножко так побольше. Мы все еще называли Христа.
Ну, первый самолет вы сбили в конце 41-го года, да?
Да.
В 42-м... Сколько у вас, так скажем,
за 5 самолетов сбито было.
За 42-й.
Да, это под Москвой только один самолет. Больше мы штурмовкой занимались. А там уже боями, там я 4 самолета сбил. По Сталинградам, значит, мистера сбил, 2 транспортных самолета и разведчика сбил. Ю-88. Тут он мне уже 5 самолетов. Мне же дали орден Отечественной войны первой степени.
Самолет.
За это дело, да.
Основная масса сбитых у вас пришлась на 43-й год, правильно?
Основная битва, начиная от воздушных сражений на Кубани и до форсированного Днепра после Курской операции. Вот уже мне где-то 23-24 самолета. Нет, около 20 самолетов.
В чем вы видите вот такой успех ваш? То есть в том, что вы лично выросли как воздушный боец, или все-таки в том, что и организация воздушного боя, и организация наведения стала лучше?
Совершенно по существу все изменилось. То есть Москва и Сталинград, больше половины, по существу мы варились, осваивали сами себе, набирали опыта. Здесь мы, как говорится, привыкали к противнику. Уже и кое-чего знали, уже стрелять научились, а то же мы не стрелять ничего не умели. По маршруту блудили и то уже мы научились и водить и самолеты, и все что угодно.
Все спасло то, что мне под Москвой, там, под Сталинградом в общей сложности уже 4 раза меня сбили. Если бы я погиб сразу, значит, я такой бы не был. Ввиду того, что после каждого сбития я живой, и вот я за это время набрался опыта. Научился использовать технику в полном ее возможности. Маневрировать как на лезвие.
Да.
Дальше оно может развалиться. Это чрезвычайно важно.
Угу.
То есть полностью владеть авиационной техникой. И главное, научился стрелять. И третье, маневр. Чтобы я уже умел ее маневрировать. То есть применять соответствие противника тактику какую-то. А Курско-Белгородск после воздушного сражения, тот уже мы тактику очень здорово освоили.
Вот когда сбили вас, да, первый раз, а потом не страшно садиться в самолет? То есть не было такого мандража?
Не совсем понял.
Когда,
я бы сказал, у меня какой-то наоборот. Я считал, как это нормальным явлением. Что не было, что у меня неожиданности, я напугался. Я знал, что мне собьют, потому что там каша, а здесь ничего нет, что мы двое-трое летим этим. Я был уверен, что мне собьют, поэтому сбился, чтобы самое главное не попасть в руки противника. Вот единственное было стремление.
А вот так... потом, когда после сбития первый вылет, не было такого вот страха или мандража?
Вы знаете, когда говорить, что совершенно бесстрашно нельзя.
Нет.
Я что-то какое-то, чтобы различие какое-то было.
Что вот различие,
и
да.
И чувствовал такого, вот, знаете, я... Вот наоборот, больше было страха и беспокойства, когда уже начал настоящего, я вот тут собьют, вот мне под столет, это, под Киевом, вот там больше. Там боязнь, как садиться, или садиться на фюзеляж, или выпрыгивать. На Курско-Белгородской операции. Был очень сильный бой, и видно, мы связались с такими противниками, и он огромный опыт. И мы дрались, и почти никого не сбили, и их не, а мне подожгли. Это было километров 50-100 от линии фронта. Это на высоте 4-5 тысяч где-то. И после этого боя разошлись, как говорится, по-хорошему. И смотрю, горит пламя, из-под двигателя идет, подвигается к кабине. Зная на территории противника и зная, сколько войск, я, значит, любыми путями начинаю, сам готовился, думаю, буду это выпрыгивать. И доходил до линии фронта. Линии фронта, значит, я вижу, что вроде бы линии фронта, а черт его знает, линии фронта, а где немцы, где наши войска, ведь это же, это целый, как говорится,
проблема.
Бог поможет, да. Только. Я ее пересек, уже выпрыгивать не могу, высоты не хватает. И я решил садиться на окопы, на фюзеляж. Ну и по привычке нужно сперва выпускать шасси, и я выпустил шасси. И я только коснулся и перевернулся. Перевернулся, смотрю, пыль, тяжело, а пламя подходит. Я так пистолет хотел, думаю, на всякий случай, потому что вылезти я не могу, потому что вся кабина смялась. И смотрю, пистолет где-то оторвался от ремня, и нету. И связисты случайно тянули линию, связь. Они подбежали. «Да где ты, говорит, друг?» Я говорю, вот я, «Ух, там горишь ты как!» И они, значит, у них что-то было такое, они по борту и борт немножко выбили. Я, значит, все отстегнул, и парашют там отстегнул, все прочее, и голову просунул. Потом они, давай качать, я больше ваш... А грудь здоровая, как... И как она трещит вся. А потом вот так вот уже упираться не было, и они уже обессильничали, их человека 4 было. Мы еле-еле-еле-еле... Вытащили, и такой овражек, и овражек, да, а он уже всей пламенем загорелся. Вот такой случай был.
То есть просто последнюю секунду, как говорится.
Да, я, конечно, записал, и мне они дали записку. Потом приехал, значит, командир полка, командир дивизии, послали туда телеграмму, чтобы их наградили. Мне сказали, что их всех 4 орденом Красной Звезды наградили.
за спасение командира.
Да. Угу. Они говорят, так довольны, говорят, такой парень хороший, говорят, меня. Говорит, вылез, говорит, из огня, говорит, вылез, говорит, да еще, говорит, такой, говорит, как ни в чем не бывало, говорит.